слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Смешанная реакция на присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. Дебаты кандидатов в вице-президенты Соединенных Штатов. Есть ли явный победитель? Суд отклонил ходатайство о прекращении дела в отношении председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, которому вменяется клевета в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Соединенные Штаты поддержали позицию Анкары в дипломатическом скандале, вспыхнувшем после принудительной посадки сирийского самолета в Турции. Турнирные перспективы сборной России по футболу после отборочного матча чемпионата мира 2014 года с командой Португалии. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 12 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Начнем с главной сегодняшней новости. Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. Об этом по традиции объявил глава Норвежского Нобелевского комитета Торбьерн Ягланд.
Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2012 год Европейскому Союзу. В течение 60-летий ЕС и его предшественники сыграли важную роль в укреплении мира и взаимном примирении в Европе, в развитии демократии и защите прав человека.
Совместным заявлением по поводу присуждения премии Европейскому Союзу почти сразу после объявления о присуждении премии выступили глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Евросоюза Херман Ван Ромпей. По просьбе «Радио Свобода» это заявление зачитал сотрудник пресс-службы представительства ЕС в Москве.
Это огромная честь для Европейского Союза быть удостоенным Нобелевской премии мира 2012 года. Эта премия является, возможно, самым убедительным признанием политических устремлений нашего Союза. Уникальные усилия, предпринимаемые все большим числом европейских государств для преодоления войн и разногласий и совместного формирования континента мира и процветания. Эта премия присуждена не только проекту и институтам, воплощающим общие интересы, но и 500 миллионам граждан, живущим в нашем Союзе. В начале своей истории Европейский Союз собрал вместе страны, появившиеся из руин разрушительных мировых войн, которые зародились на этом континенте, в один мирный проект. В последние 60 лет Европейский Союз объединил расколотый холодной войной континент вокруг таких ценностей, как уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и уважение прав человека. Это также ценности, которые Европейский Союз продвигает, чтобы сделать мир лучшим местом для всех. Европейский Союз будет и впредь содействовать миру и безопасности в странах, расположенных рядом с ним, и в мире в целом. Мы гордимся тем, что Европейский Союз является крупнейшим донором помощи в целях развития, а также гуманитарной помощи, и находится в авангарде международных усилий в борьбе с изменением климата и в содействии глобальным общественным благам. Эта Нобелевская премия мира показывает, что в эти трудные времена Европейский Союз остается источником вдохновения для политических лидеров и граждан во всем мире.
Напомню, что это было совместное заявление по поводу присуждения Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. С ним выступили глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Евросоюза Херман Ван Ромпей. Людмила Алексеева, глава одной из старейших правозащитных организаций в России, Московской Хельсинской группы, в интервью «Радио Свобода» выразила недоумение в связи с присуждением Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюз, с моей точки зрения, очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, и, причем государственная структура – это союз государств. И почему им премия мира, это непонятно. Страны Евросоюза принимали участие и в войне в Ираке, и в Афганистане и так далее. Так что непонятно, во-первых. А во-вторых, какая-то бессмысленная премия. Потому что я понимаю, если бы дали Олесю Белявскому из Белоруссии, который политзаключенный, и это помогло бы ему освободиться раньше срока, или, по крайней мере, облегчило бы условия содержания. Или там политзаключенным в Иране, или, да, российским правозащитникам, которые уже много лет в очень трудных условиях отстаивают и мир, и права человека, я бы это поняла. Для чего Евросоюзу, как это окажет влияние на действия Евросоюза, мне это непонятно, и, насколько я знаю, это решение вызывает не только мою критику, но и довольно широкую критику на Западе.
Возможно, в этом решении Нобелевского комитета есть политическая составляющая?
Вы знаете, я настолько не политик, что кроме опасливости Нобелевского комитета, в который мне не хотелось бы верить, я не могу понять. Не могу. Странное, непонятное для меня решение.
Это было мнение главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, напротив, считает правильным присуждение Европейскому союзу Нобелевской премии мира. С Александром Гариным побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Если держать в исторической перспективе это странное, так сказать, произведение человеческого духа Европейский союз, который не обладает единым суверенитетом, то можно вспомнить о том, что Соединенные Штаты, которые решительным образом влияли на возникновение ядра Европейского союза, то есть единого комитета угля и стали, для того, чтобы перевести военную промышленность после конца Второй мировой войны не в одни руки, а в совместное управление Франции, Германии там, и стран Бенилюкса, то это абсолютно верно, что это уникальный эксперимент в истории, как объединить национальные государства, причем мощные, конкурирующие, у которых было много войн, для того, чтобы возникла новая институция, которая бы вот работала на принципах консенсуса. И это первый только был этап, да, комитет угля и стали. Соединенные Штаты отказывались давать деньги на помощь Маршалла Франции и Германии. Ну, Германия тут не имела почти никакого голоса, но Франция. Франция хотела мстить. Соединенные Штаты отказывались давать деньги, если не будете работать вместе. То есть Соединенные Штаты и план Маршалла, и Маршалл сам не хотели повторять уроки Первой мировой войны. И родилось экономическое объединение, но идеал был с самого начала. Идеал был с самого начала, что надо выходить из национализма, уходить от него. Недаром аристократы играли большую роль в создании Европы, европейские аристократы, по, конечно, традиции. Почему? Потому что они обладали языками, они имели горизонт широкий. Вот как уйти из узкого национализма? Это был первый этап. Второй этап. Германия то же самое, что сделала с Францией, то же самое сделала с Польшей. То есть примирила вот этих традиционных противников, да, Польша и Германия с помощью Института Европы примирились. Ну а если это для Польши было делать, то тогда нужно было и с Чехией, и с Венгрией и так далее, да. То есть идеал, он шел вперед, и это идеал мира, конечно, и он, конечно, представляет собой огромные вызовы. И демократический вызов, как провести этот институт через демократическое согласие граждан национальных государств, ну и, наконец, как справиться с экономикой.
Возникают самые разнообразные проблемы в рамках Европейского Союза. Вы по-прежнему считаете, что Европейскому Союзу ничего не угрожает? Или в Европейском Союзе сейчас проглядывают какие-то течения в обратную сторону, которые грозят разорвать его?
Конечно, как в истории, если мы откажемся от неверного, на мой взгляд, тезиса об автоматизме прогресса, то мы видим, что все вплоть до личностей играет роль, да, до личностей политиков. Поэтому вот этот символический акт, он, конечно, заставит политиков, тех, кто сегодня на сцене европейских, прикладывать больше и больше усилий. Потому что, естественно, конечно, очень много угроз, очень много голосов, обнаруживающихся в ходе демократического процесса, которые хотели бы вернуться к старым, привычным, более обозримым способам управления, там, закрыть границы, печатать свою валюту, быть хозяином своих денег, ну и так далее. Нет, конечно, без сомнения, Европа стоит перед огромным вызовом. Один вызов – это экономический, но он связан вообще характеристикой современного мира, с глобализмом. И без сомнения сбежать в протекционизм, да, все понимают, что это было бы самоубийство, но это популярно для многих, да. И самое главное, что противодействие этому – это не автоматический экономизм или автоматический экономический прогресс. То есть сказать, да, неважно, предоставим истории развиваться экономически, как она развивается, и она как-то там, вот как говорил Адам Смит, да, провидение своей невидимой рукой нас вытянет. Нет-нет, все в руках именно политиков, видимых рук. И без сомнения за экономикой, за сегодняшними проблемами миграции стоит постановка вопросов ценности Европы, идентичности, да. Думаю, что это решение Нобелевского комитета, оно очень кстати. Как бы оно ни было символично, да, корпорации – это люди или нет? И в какой степени Европейский Союз является корпорацией, как это так его можно наградить? Но импульс очень понятен, да, выделены измерения именно идеала того, что нельзя его забыть и надо прикладывать огромные усилия.
Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, говорит о том, что она понимает, когда премии награждают, скажем, политических заключенных в Иране, но не понимает награждения некого абстрактного понятия «Европейский Союз». Есть ли в Европе, собственно, те политики, которые должны это принимать на свой счет, или Европа в известной степени нивелировала политиков до таких евробюрократов?
Ни в коем случае она не нивелировала до евробюрократов. Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. В том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Это был профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников.
В Кремле все находилось на месте. Даже часы шли, словно владельцы остались.
Мы не будем покойны, пока не узнаем, что люди наши, как в Москве,
я
так и в
высоком остались. Я далек от того, чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня.
Справедливо ли, что где нашли мы соблазн, там претерпим и наказание?
812 год в честной переписке современников. Разница во времени. Слушайте нас в субботу в 9 утра. Время московское.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В американском штате Кентукки прошли дебаты кандидатов в вице-президента США, демократа Джо Байдена и республиканца Пола Райана. Эти дебаты привлекли чрезвычайное внимание, поскольку в последние дни рейтинги республиканского кандидата в президенты резко пошли вверх. Ожидалось, что результаты дебатов могут отразиться на предвыборной расстановке сил. Тему продолжают мои американские коллеги Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин.
Значительная часть дебатов в Кентукки была посвящена внешней политике, причем соперники не воздержались от самых резких выпадов. Первым в атаку пошел Пол Райан, и для этого он выбрал широко обсуждаемую тему о действиях администрации президента Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази, в результате которого погиб посол США в этой стране. Республиканцы обвиняют администрацию в том, что она не обеспечила безопасность консульства, а сразу после атаки отказалась охарактеризовать ее как теракт. Случившееся в Бенгази, сказал Пол Райан, это трагедия, как на нее ни посмотри. Но то, что мы наблюдаем сейчас, это свидетельство крушения внешней политики Обамы. А это приводит к тому, что ситуация в мире становится более хаотичной и отрицательно сказывается на нашей безопасности. По словам конгрессмена Райана, это, а также предлагаемое администрацией Обамы сокращение оборонного бюджета, является признаком слабости США. Ответ вице-президента Байдена был не менее резким. При всем моем уважении к оппоненту, все это болтовня. Во-первых, конгрессмен считает нам лекцию о безопасности наших посольств, но в предложенном им самим бюджете сокращаются ассигнования на меры безопасности наших посольств на $300 миллионов. Во-вторых, губернатор Ромни, еще до того, как ему стало известно, что погиб наш посол, поспешил выступить с политически мотивированным заявлением, которое СМИ передали на весь мир. Так что все эти разговоры о какой-то слабости с нашей стороны, я просто не понимаю, о чем мой друг в данном случае говорит. Разошлись Джо Байден и Пол Райан во мнениях и относительно иранской ядерной программы. Вице-президент несколько раз подчеркнул, что Иран все еще далек от создания ядерного оружия, и что международные санкции, которые при президенте Обаме были введены против Ирана, докажут свою эффективность. Пол Райан сказал, в свою очередь, что именно при президенте Обаме Ирану удалось значительно продвинуть свою ядерную программу. Говоря о ситуации в Сирии, Пол Райан обвинил администрацию в том, что она позволяет Организации Объединенных Наций, где такие страны, как Россия, блокируют санкции против режима Башара Асада, диктовать, какой должна быть американская политика. Это, кстати говоря, отметил Райан, свидетельствует о провале политики перезагрузки в отношениях с Россией. Байден парировал, что у республиканцев нет никаких конкретных предложений по сирийскому вопросу, и заявил, что США активно работают на дипломатической арене, чтобы добиться ухода Асада от власти. Последнее, что сейчас надо Америке, сказал он, это новая война на Ближнем Востоке.
Вот как Дэвид Герган, бывший советник нескольких президентов от обеих партий, подытожил дебаты в интервью CNN. Оценивая общее впечатление от этих дебатов, суть полемики и силу аргументов, можно сказать, что их результатом стала ничья. Если говорить об ораторском стиле, я бы отдал победу Полу Райану. И вот почему. Бросилась в глаза излишне живая реакция Байдена, его высокомерные смешки во время ответов Райана, его попытки прервать своего оппонента, не дав тому договорить. Пол Райан был спокоен. Его поведение, на мой взгляд, более соответствовало представлению о том, как должен вести себя президент. В комментариях аналитиков, близких к демократической партии, слышался явный вздох облегчения. После победы Митта Ромни над Бараком Обамой во время первого тура президентских дебатов, за этой победой последовал резкий скачок рейтингов Ромни, они опасались второй неудачи. Этого явно не произошло. Вице-президент, по их словам, выполнил свою тактическую задачу. Вот как оценил дебаты известный комментатор-демократ Пол Бегало. Задача Байдена состояла в том, чтобы подвергнуть суду общественности идеи Ромни и вдохновить демократический электорат. Особенность нынешнего момента президентской кампании состоит в том, что популярность Ромни повысилась, в то время как популярность Обамы осталась на прежнем уровне. Она не снизилась. Мне кажется, что вице-президент выполнил свою задачу. Судя по реакции на интернете, демократы воодушевлены, Байден зажег в них огонь.
Это был материал, подготовленный американскими корреспондентами «Радио Свобода» Владимиром Дубинским и Юрием Жигалкиным. Итоги теледебатов кандидатов вице-президента США Джо Байдена и Пола Райана мы попросили прокомментировать обозревателя «Радио Свобода» Брайана Уитмора.
Опросы показывают несколько разные мнения. Опрос CNN показывал маленький победу Райан, но опрос CBS сказал, что Байден выиграл на 20%, 50-31%. И опрос NBC News показывал, что 40% зрителей этого дебата сейчас более готов голосовать за Обама и Байден, а только 38% были готовы голосовать за Ромни Райан. Поэтому мы просто должны подождать, как широкие избиратели реагировали на эти дебаты. Но я бы сказал, что вице-президентские дебаты очень редко влияют на результат президентских выборов. Главное событие будет второй президентский дебат во вторник между Обамой и Ромни. И все ждут, какой Барак Обама придет на эти дебаты. Если это будет Обама, который мы раньше узнали, или если это был Обама, который был наделен назад и который рассчитан и проиграл. Но я бы сказал, что у Байдена был три главные задачи. А первый – это приостановить движение к сторону Ромни, которое произошло после первого дебата, когда рейтинг Ромни растел и рейтинг Обама падался, в том числе в несколько ключевых штатов. Это была первая задача. А второй, это был оживить сторонников Обамы, который после первого дебата был просто демотивирован. Это была его вторая задача. Я думаю, что он получил успех в этом, потому что у вице-президента известно имеет яркие личности. Эта личность была видна вчера. Он был очень энергичный, очень агрессивный. И это что сторонники Обамы хотели. Он был демотивирован после первого дебата, потому что Обама был совсем не энергичный, мягко говоря. А третья задача Байдена – это был показать контраст между двумя взглядами для будущего страны. Республиканцы хотели, что этот выбор будет просто референдум на Обаму. И предвыборная кампания Обама хочет, что это будет выбор между двумя взглядами на будущее. Я думаю, что Байден был успешнее на этой третьей задаче тоже. Мы увидим на первой задаче приостановить движение на опросы на стороне Ромни, мы увидим в следующие несколько дня.
Что можно сказать о задачах, стоявших перед Райаном, и насколько он их выполнил?
Главная задача Райана – это был продолжать моментум, который Ромни получил от первого дебата. И это первая задача. А вторая задача – это просто похоже на потенциальный вице-президент. Для многих американцев это был первый раз, они видели этого человека в таком форуме. И они должны повторять ошибку с Сэром 4 года назад, когда на дебате она просто не была похожа на вероятный вице-президент. На первой задаче вот, продолжать моментум Ромни, надо подождать на опросы в следующие несколько дня. На второй задаче, просто похожий на вероятный вице-президент, да, я считаю, что Райан выполнил эту задачу.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Он комментировал состоявшиеся в штате Кентукки дебаты кандидатов в вице-президенты США, демократа Джо Байдена и республиканца Пола Райана. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 12 октября. Участница группы «Пусси Райт» Екатерина Самуцевич, освобожденная из-под стражи 10 октября, дала эксклюзивное интервью «Радио Свобода». В нем она рассказывает о своем понимании акции в Храме Христа Спасителя в Москве в феврале этого года, а также рассказывает о тех условиях, в которых она содержалась в заключении. Полностью это интервью, обращаю особое внимание, можно прочитать и прослушать на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru, а мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересный фрагмент его. Вопросы Екатерине Самуцевич задавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
К нам, к сожалению, доходило далеко не все. Очень ограниченное количество информации до нас доходило в СИЗО. Поэтому я не могу увидеть всю реакцию, которая была. Частично я видела то, что по телевизору было. В основном это реакция от первых лиц нашего государства. И вот ее как-то сложно комментировать, она, по-моему, не очень адекватна. Была отдельная реакция, вот я запомнила Кураева. Он выдвигал такие странные теории заговора государства против РПЦ. Мне кажется, это тоже очень странно и неубедительно. Я для себя разделила все типы реакций на идеологическую поддержку и на второй тип реакции, когда идеологически нас не поддерживали, но поддерживали чисто человеческие. То есть люди говорили, мы против вашей акции, но мы вас поддерживаем, потому что вы девушки. Некоторые говорили, что вы там красивые или у вас там дети. Такая реакция, честно говоря, тоже не очень радовала. Мне, конечно, приятно, когда тебя по-человечески поддерживают. Но просто это с низкой точки зрения достаточно странно, что поддерживают только потому, что там внешность нравится, дети есть, там вот матери, мы не жалеем. Вот это смущало. Ну, то есть это, конечно, тоже очень важно, но это не относится вот к нашим политическим взглядам, за которых, собственно, нас посадили. К сожалению, вот такой идеологической поддержки в России было не очень много, даже вот от арт-среды. Мы ожидали большей поддержки, но вот я не знаю почему, то ли это какая-то зависимость от государственных институций, может быть, я не знаю, с чем это связано, но, честно говоря, я была удивлена такой достаточно пассивной реакцией арт-среды на наш арест, потому что все-таки мы не скрываем, что мы художники, там, да, политические художники, но мы связаны с искусством, и, в принципе, вот эта акция – это работа, да, современного искусства, да, такой политический жест. То есть мы считаем, что искусство должно быть политическим, оно должно говорить проблемах страны, о проблемах общества. Ну и, собственно, наша работа была об этом.
Что бы вы сочли соразмерным наказанием за то, что Надя назвала этической ошибкой?
Я не знаю, я вот по поводу этической ошибки, вот я как-то по-другому все это мыслю. Мне не нравится сама постановка вопроса, что была, например, некая этическая ошибка, потом последовало наказание за эту ошибку. Мне не очень понятно это, потому что, по-моему, был критический жест, и дальше была реакция вот этой государственной системы, государственной власти на этот жест. Mm-hmm. И причем очень неадекватная реакция, вот это уголовное дело. Собственно, мой ответ, да, что я по-другому себе представляю. То есть мне не нравится, когда речь идет о неких ошибках, наказаниях, кто-то виновен, надо наказывать, сажать в тюрьму. Получается, как мы оправдываем это вот репрессивное мышление. По поводу того, что если мы в храме Христа Спасителя могли невольно задеть кого-то из верующих, тогда мы, естественно, просим прощения за это, как группа. Если действительно кого-то задели, мы этого не хотели, это точно. Совершенно. Мы всегда об этом говорим. И повторяем каждый раз, что мы не хотели никого оскорбить. У нас не было вообще никаких религиозных мотивов. Поэтому, мне кажется, это не имеет значения, кто из нас там верующий, кто неверующий, кто атеист и так далее. Это не касается вообще вопроса религии.
Кстати говоря, такая философия «пусть и рад», что это группа анонимная, вы поменьше хотите давать детали о себе. Сохраняется ли такая позиция? Ну, теперь невольно вас, конечно, больше знают.
За уголовное дело, к сожалению, да, вот наши лица открытые, на трех участниц группы. Но это происходит без нашей воли, то есть это как-то узнается. Ну да, для нас это новая ситуация, мы как-то будем дальше с ней работать.
То есть вы продолжите как-то все-таки выступать?
Да, но анонимность никуда не уходит, да. Есть уже другие участницы, да, группы, они анонимны, до сих пор появляются новые участницы. Это происходит до сих пор.
А как вы определяете? Пишут на почту, там, я не знаю.
Ну, написать на почту, да, потом встречаемся, общаемся, и если у человека такие же взгляды, понимает концепцию группы, естественно, мы начинаем вместе работать.
Даже слишком много желающих, наверное, есть.
Да нет, нормально, у нас где-то порядка 20 человек.
Найдено, по-моему, высказывание, что раскаяния не будет, наоборот, должен просить прощения Владимир Путин.
А если, да, да, да.
А если он действительно вдруг, представим себе, попросит прощения, то как бы вы отреагировали?
Путин должен просить прощения не только у нас, а должен просить прощения у всех граждан России. Во-первых, потому что все выборы, которые были проведены, они явно не были демократическими, был явно такой ложью, был явно таким спектаклем. И вот за вот эти вот репрессивную политику, которую он сейчас проводит, за авторитарные репрессивные методы, которые он сейчас применяет постоянно ко всем гражданам, которые хоть как-то критикуют его политику. То есть здесь, например, дело 6 мая тоже. Перед этими людьми тем более там надо извиняться, и не только перед нами. Это не только мы являемся сейчас политическими заключенными. Очень много других людей, которые пострадали от режима Путина.
Это была участница группы «Пусть рает» Екатерина Самуцевич. Напомню, она была освобождена из-под стражи 10 октября. Две другие осужденные участницы группы, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, остаются под стражей. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 12 октября. Пятницу мировой суд Бегового района Москвы отклонил ходатайство о прекращении дела об административном правонарушении в отношении председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Ему вменяется распространение клеветнических сведений в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Дело в отношении Михаила Аншакова было возбуждено после того, как общество защиты прав потребителей обратилось в прокуратуру Москвы по поводу нецелевого использования помещений в Храме Христа Спасителя. По мнению правозащитников, оно фактически превращено в бизнес-центр. В подтверждение этого были приложены документы, из которых следует, что под религиозную деятельность официально передано менее 7% площади храма. Кроме того, в храме расположены офисы 15 коммерческих фирм: автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка, прачечная, столовая и многочисленные торговые павильоны. Прокуратура провела проверку, после чего возбудила на заявителя, то есть руководителя общества защиты прав потребителей, административное дело о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает Михаил Аншаков.
Это было несколько для нас неожиданное решение прокуратуры, потому что, во-первых, применена статья Кодекса административных правонарушений, которая на момент вынесения постановления уже утратила силу. Кодекс административных правонарушений говорит, что в таком случае производство по делу невозможно. Кроме того, естественно, никакой клеветы в наших действиях нет и быть не могло. так как все эти факты, которые мы сообщаем, подтверждены документально, в частности, выписками из регистрационной палаты, другими документами. Поэтому прокуратура, конечно, здесь не была объективной, и, возможно, ее было желание угодить руководству фонда Храма Христа Спасителя и пойти даже для того, чтобы угодить руководству этого фонда, на очевидное нарушение закона.
По словам руководителя правозащитной организации, в прокуратуру был предоставлен целый пакет документов.
Документы о том, что на территории фонда Храма Христа Спасителя фактически действует бизнес-центр, мы приложили к нашему заявлению в прокуратуру, когда просили провести проверку по факту этого заявления. Поэтому ни о какой ложности наших утверждений о том, что на территории храма действует бизнес-центр, быть не может. В этом может убедиться любой желающий, если пройдет и посмотрит на все своими глазами.
На прошедшем сегодня заседании суда Михаил Аншаков заявил, что статья, по которой его судят, утратила силу еще летом этого года. Так что производство по делу об административном правонарушении и начатое производство подлежат прекращению. Вот что рассказал юрист Общества защиты прав потребителей Андрей Семенов.
Здесь помимо оснований по существу есть чисто формальное основание. Это такое положение КАПа, которое гласит, что безусловным основанием к прекращению производства по делу является отмена закона, установившего административную ответственность. Как известно, закон, установивший административную ответственность к сегодняшнему дню и ко дню вынесения постановления о возбуждении дела, этот закон отменен с 10 августа текущего года. Поэтому, исходя из буквального прочтения закона, ну, мне казалось, никакого иного выхода, кроме как прекратить производство по делу, быть не могло.
Судья отказала в прекращении дела, аргументируя это тем, что по нормам закона ответственность и последствия наступают, исходя из законов, которые действовали на момент совершения правонарушения. Разбирательство по делу руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова продолжится через неделю, говорит Андрей Семенов.
Заседание перенесено на 19 октября. Будет, я думаю, завершено рассмотрение дела. И сегодня оно, в общем-то, по существу рассматривалось, большей частью. Но формальное перенесение связано с тем, что суд решил истребовать материалы, заверенные судом, на которые мы ссылаемся в обосновании своей позиции. Потому что пока мы представляли только фото из материалов дела и незаверенные там какие-то копии, суд решил, что надо иметь надлежащие документы.
В фонде Храма Христа Спасителя от комментариев по ходу рассмотрения дела в отношении руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова отказались. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 12 октября. Федеральная служба безопасности России может начать служебную проверку в профильных российских ведомствах по факту утечки информации об отправке груза в Сирию. На борту сирийского самолета, следовавшего из Москвы в Дамаск и задержанного в Турции, находились 12 ящиков с техническими элементами для радиолокационных станций систем противовоздушной обороны, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин считает, что этот инцидент может серьезно ухудшить отношения между Россией и Турцией. С Виктором Литовкиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Во-первых, я хотел уточнить, они не для систем ПВО, а для радиолокационных станций. А радиолокационные станции – это не обязательно в ПВО. Они могут быть и на аэродромах, это приводные станции, которые следят за тем, как пассажирские самолеты подходят к аэропорту, наводят его на взлетно-посадочную полосу и так далее и тому подобное. ПВО включает в себя многие элементы. Радиолокационную станцию обнаружения, радиолокационную станцию сопровождения, радиолокационную станцию наведения и, естественно, дополнительно боевой комплекс, огневой комплекс, который может сбивать вражеские летательные аппараты. Поэтому говорить о том, что там были запасные части к системам ПВО, не совсем корректно, это передергивание. Мне кажется, что турецкие власти, по-моему, уже сами запутались в том, что они говорят. То они утверждали, что это для систем связи, теперь они утверждают для систем ПВО. Это напоминает мне историю с сбитым турецким самолетом возле Сирии. Сначала они утверждали, что самолет был сбит сирийскими властями в нейтральных водах. Потом оказалось, что он сбит действительно в экономической зоне Сирии, но летел не в сторону Сирии, а уже от берегов Сирии. Потом оказалось, что он вообще не был сбит, а просто по техническим причинам упал в воду. Поэтому мне кажется, что турецкие власти оказались в очень некрасивой истории и сегодня пытаются взвалить вину на Россию и на Сирию, хотя никакой вины ни России, ни Сирии в этом нет. Боевые системы пассажирские самолеты не перевозят, потому что это большой риск. Надо понимать, что гарантии перевозить боеприпасы, как сегодня сказал об этом президент Турции, что там были даже боеприпасы. Ну, это смешно выглядит. Никто не предъявил никаких боеприпасов ни на одной пресс-конференции и ничего не показал, что именно турки все-таки обнаружили на самолете.
Российские власти сказали, что не намерены оставлять инцидент без последствий, и в скором времени ФСБ может начать служебную проверку в профильных российских ведомствах по факту утечки информации. О каких ведомствах может идти речь и почему речь идет об утечке?
Какой-то шпион есть, грубо говоря, который проинформировал турецкую сторону о том, что везет самолет. Этот шпион или агент, или разведчик, или как угодно можно его назвать, он может находиться в Москве, он может находиться в Дамаске. Поэтому надо провести такое расследование. И вообще по таким фактам всегда заводится уголовное дело. И, естественно, ФСБ проверит, а может действительно там что-то было, да? Вот Рособоронэкспорт мог послать такое оборудование туда, или какая-то фирма, которая выпускает запасные части к радиолокационным станциям. Нарушила ли она таможенное законодательство? Поэтому это нормально. Провести расследование со всех сторон, как бы проанализировать, не было ли каких нарушений.
Виктор Николаевич, какие могут быть последствия у этого инцидента?
Ну, я думаю, что отношения между Россией и Турцией будут ухудшены, безусловно. Во-первых, Россия потребует все-таки реальных доказательств того, что перевозила этот самолет, реальных доказательств того, что это было произведено в России, вот это оборудование. Дело в том, что мы же и Турции поставляем такие вещи, да? В Турции даже автоматы Калашникова наши есть, и боеприпасы к этим автоматам. Если они завтра выкатят нам коробку с боеприпасами к автомату Калашникова и скажут, что они были на этом самолете, ну, нужны доказательства. Накладные, там, какие-то перевозочные документы, чтобы было видно, что это реально на самолете было. Поэтому вот мы будем ждать развития этих событий. Но я думаю, что отношения между Москвой и Анкарой будут осложнены.
Это был ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Вопросы ему задавала Елена Поляковская. А Соединенные Штаты заявили о своей поддержке позиции Анкары в скандале с перехватом сирийского самолета. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Представитель Государственного департамента Виктория Нюланд заявила: «Мы решительно поддерживаем решение Турции произвести инспекцию груза. Любая передача военной техники Сирии в настоящее время создает повод для беспокойства». Нюланд не могла подтвердить, что конкретно обнаружили турецкие инспекторы на борту лайнера, но выразила уверенность в том, что Вашингтон получит от Анкары соответствующую информацию, как только она будет проверена. Что могло побудить Анкару пойти на такую меру? Перехват пассажирского самолета с российскими гражданами на борту – это очень странный шаг, независимо от того, сколь надежны были разведданные, которыми располагала Анкара, сказал сотрудник Гузоновского института Ричард Вайц. Сирия получает такое количество российского оружия по другим каналам, что этот груз не заслуживал того, чтобы идти за него на дипломатическую конфронтацию с Кремлем. Все это, к тому же, абсолютно не вяжется с общей стратегической установкой Турции на поддержание хороших отношений с Россией. Поэтому я склоняюсь к мысли, что санкционирован этот шаг был не высшим руководством страны, а на более низком уровне, может быть, военными, которые решили расквитаться с Россией за участие в уничтожении Сирии турецкого истребителя. Иное мнение высказывает аналитик Вашингтонского института по изучению Ближнего Востока Дэвид Поллок. Турция, перехватив сирийский самолет, явно дала понять Дамаску, что будет и впредь усиливать давление на режим Асада, особенно после недавних артиллерийских обстрелов турецкой территории. Более того, в официальных декларациях Анкары все отчетливее звучит мотив, что ее ответ на сирийские вылазки будет более масштабным, чем сами эти вылазки. С другой стороны, Турция пока не хочет полномасштабного конфликта с Сирией. Если это все же произойдет, то ей потребуются союзники, прежде всего НАТО. Анкара вполне вероятно надеялась получить от Североатлантического союза гарантии поддержки возможной крупной силовой акции против Сирии. Как считают мои собеседники, вероятность того, что НАТО в настоящее время возьмет курс на вооруженную конфронтацию с Сирией, близка к нулю, а потому и упомянутые гарантии Турция вряд ли получит. Из этого, по их мнению, следует то, что на повторение перехвата лайнера с российскими гражданами в своем воздушном пространстве Анкара не пойдет.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. И отмечу, что сегодня вечером, 12 октября, инцидент с перехватом самолета прокомментировал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который признал наличие груза двойного назначения на борту перехваченного самолета. Вот что он сказал.
В связи с разными спекуляциями по поводу инцидента с сирийским самолетом, хотел бы заявить, что секретов у нас никаких нет. Мы ситуацию уточнили. Идет речь о том, что никаких вооружений, конечно же, на этом самолете не было и не могло быть. На самолете находился груз, который легальный российский поставщик направлял легальным способом легальному заказчику. Груз этот является собой электротехническое оборудование для РЛС, оборудование двойного назначения, но не запрещенное никакими международными конвенциями.
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу инцидента с перехватом сирийского самолета. Напомню, этот самолет был принудительно посажен на турецкой территории и досмотрен. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 октября. Еще одна ближневосточная тема. Лидер радикального ливанского движения «Хизбалла» шейх Хасан Насралла признал, что беспилотный летательный аппарат, сбитый в субботу израильскими истребителями над пустыней Негев, был запущен именно его организацией, передает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
6 октября над территорией Израиля был сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого все еще выясняется. О том, что известно про сбитый беспилотник, расскажет капитан Анна Уколова, глава отдела по работе с русскоязычными СМИ Армии обороны Израиля.
6 октября был замечен нашими радарами летающий объект. Он был обнаружен в южной части Средиземного моря и направлялся с запада на восток. А в итоге был опознан как беспилотный аппарат. На территории Северного Негева было принято решение сбить этот аппарат, сбить его над незаселенной территорией. После того, как аппарат был сбит, была направлена небольшая поисковая операция, чтобы обнаружить остатки этого объекта.
На перехват неизвестного беспилотного летательного аппарата были направлены истребители, которые сопровождали его около 50 километров над пустыней Негев и сбили над незаселенной местностью в 30 километрах от атомного реактора в Димоне. Были опасения, что беспилотный летательный аппарат несет на себе оружие или взрывчатку, но они не оправдались. В интервью 10-му каналу израильского телевидения бывший командир подразделения беспилотных летательных аппаратов израильской армии полковник в запасе Бенни Лави заявил, что полет аппарата носил скорее демонстративный характер, поскольку в доступном для данного аппарата радиусе не могла находиться наземная станция по приему обработки данных. Ответственность за это нарушение воздушной границы Израиля взяла на себя исламистская группировка «Хизбалла». По словам шейха Насраллы, полет принадлежащего движению беспилотника прошел в рамках операции под кодовым названием «Хусейн-Аюб» и является не первым и не последним вторжением на территорию Израиля. Насралла отметил, что это важная веха в истории движения сопротивления в Ливане. Он признал, что беспилотный летательный аппарат был создан в Иране, но собран ливанскими боевиками и запущен с ливанской территории. Согласно словам лидера «Хизбаллы», беспилотник, вылетев из Ливана, пролетел вдоль границы израильского воздушного пространства и вторгся на территорию страны в окрестностях Газы. Лидер партии «Аллаха» сообщил также, что запуск беспилотного летательного аппарата продемонстрировал лишь малую часть возможностей ливанской группировки, и все израильские технологии оказались бессильны помешать проникновению беспилотного самолета вглубь территории страны. По его словам, это означает, что «Хизбалла» может дотянуться до любого района Израиля. Эти заявления прозвучали вскоре после того, как премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху возложил на «Хизбаллу» ответственность за запуск беспилотника и пообещал, что в дальнейшем Израиль будет резко отвечать на подобные угрозы. Израильское руководство планирует обратиться к странам Запада и руководству ООН с требованием осудить действия Ирана и ливанской группировки, заявил советник премьер-министра Алекс Сельский.
Израиль имеет данные о том, что беспилотный самолет, который прилетел на территорию Израиля, был на задании Хизбаллы, и Хизбалла за последние дни даже признали, что это является беспилотный самолет, который был произведен в Иране. Это, несомненно, очень грубое нарушение безопасности Израиля.
В свою очередь, политолог и журналист израильского портала «Изрус» Александр Коган считает, что вторжение беспилотника станет причиной для эскалации ситуации в регионе.
Речь идет, по всей видимости, о попытке Ирана показать, что у него есть чем ответить на возможный израильский удар по его атомным объектам посредством Хизбаллы. Но если беспилотник действительно запущен Хизбаллой, то Израилю просто подарили казус белли, причину для начала военных действий в Ливане. Вооруженная группировка на территории страны получает и собирает на месте более продвинутую иранскую технику, чем та, которой обладает ливанская армия. Она запускает не легкие разведбеспилотники, как это случалось как минимум дважды раньше. То есть Иран буквально превращает сегодня Ливан в плацдарм для начала реальных военных действий.
Пока неизвестно, к чему приведет демонстрация силы со стороны Хизбаллы. Однако на этой неделе стало известно о том, что израильская армия укрепила систему противоракетной обороны на севере страны, установив под Хайфой батарею зенитных ракет «Патриот». Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 12 октября. Московская полиция расследует нападение на посетителей клуба «Seven Free Days» в Москве. Около 20 человек в масках ворвались в клуб и стали избивать собравшихся там представителей ЛГБТ-движения. Наш корреспондент Ольга Курачева побеседовала с Аленой Королевой. Она находилась в клубе в момент нападения.
Во френдли-клубе «Seven Free Day» проходила вечеринка, которая была посвящена Всемирному дню камин-аута. Начало было в 7, но начали позже, как обычно, около 8. Замечательная была вечеринка, читали люди стихи, пели под гитару. Всего в клубе где-то около 80 человек было. И примерно в 21:30 совершенно неожиданно распахнулась входная дверь, и по лестнице бегом, стуча ботинками, посыпались один за другим одинаковые совершенно достаточно молодые люди в куртках, с капюшонами, и все в голубеньких таких медицинских масках. Они все дружно пробежали в большой зал, ворвались туда с криком, драку заказывали и начали крушить столы, нападать на людей, то есть кого-то толкали, роняли, кого-то били. Двое при этом дежурили на входе, чтобы не давать никому возможности ни войти, ни выйти.
А были какие-то попытки их остановить? То есть была вообще возможность как-то препятствовать?
Здесь, во-первых, элемент внезапности. Люди не сразу поняли, что происходит, потому что там было столько костюмированных номеров, что в первые секунды люди восприняли это как дополнительный номер. Но когда, естественно, они опрокинули первый же стол, крики о помощи понеслись, люди вскакивали, пытались оказать какое-то сопротивление, но кто пытался, того просто сваливали на пол и не давали возможности подняться просто ударами ботинок.
В СМИ была информация о том, что угрожали пистолетом бармену. Это правда?
Я была возле самого зала, но она дала такие показания полиции, что у них не было возможности ни оказать помощь, ни вызвать, потому как двое, заблокировавшись дверь, грозили им пистолетами.
Была информация о том, что кому-то плеснули кислотой в лицо.
Да, это был мальчик, работающий там, который тоже пытался как-то задержать, помешать. На тот момент мы не знали, чем ему плеснули. Были уверены, что чем-то едким из баллончика, потому что мы долго потом его промывали. У него очень жгло глаза, он практически ничего не видел. Вот он потом поехал в институт Склифосовского.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще пострадавших?
Было какое-то количество народа с мелкими учениками, которые не обращались за помощью. Вот как раз это те, кто пытался оказать сопротивление. Пострадавших, которых забирала скорая, было четверо. Одна девочка была с челюстно-лицевой травмой. У нее проверяли челюсть, кости, не выбиты ли зубы. Одна, с моей точки зрения, наиболее пострадавшая девочка, которой ударили в лицо, разбили очки и осколок попал в глаз. Медики пытались его извлечь прямо там, но там условия неподходящие. Ее увезли в больницу, где ее офтальмологическая бригада ждала. И еще девочку увезли, вот которую уронили на пол, били в голову ботинком. Подозрением на сотрясение мозга, у нее были гематомы на затылке, на лице, на локте. Она отказалась от госпитализации. Ее выписали. Четвертого, как увозили, не видела. Я видела, просто каждого увозила пострадавшего одна скорая. Насколько я знаю, вот мальчик, у которого был ожог глаз, до Склифосовского доезжал сам уже после общения с милицией.
Полиция приехала насколько скоро?
Полиция приехала поздно. Скорая приехала гораздо раньше. Сначала появился просто задумчивый патрульный, потом он вызвал одну бригаду. Когда они поняли, насколько это все серьезно и сколько там пострадавших, в каком виде находится клуб, приехала еще одна бригада. И только там через пару часов появился уголовный розыск, и опрашивали потерпевших и свидетелей уже ночью.
Через несколько минут, насколько я понимаю, нападающие скрылись.
Да, они ворвались и буквально за 5 минут покрошили все, что могли в клубе, и исчезли.
Полиция собирается искать их как?
Да, возбуждено уголовное дело. Они собирали всю ночь отпечатки пальцев. и у всех, кто есть посетители там, и у работников, вот, пытаясь вычленить те отпечатки, вот там, где они хватались за столы, собрали все эти маски, снимают показания камер, потому что, конечно, не думаю, что их будет легко опознать, потому что головы были закрыты капюшонами, лица масками. Вели себя совершенно нагло, вольготно и весело. Такое было ощущение, что они просто вот удовольствие получают, нападая на людей. А люди были там совершенно спокойные, мирные. Вот, слава богу, только что прямо вот перед самым налетом ушла пара, у которой был маленький ребенок на руках.
Это была Алена Королева. Она комментировала инцидент с нападением на посетителей клуба Seven Free Days, который сейчас расследует московская полиция. Вопросы ей задавала наш корреспондент Ольга Курачева. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 октября. В Москве, в Лужниках, только что завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными России и Португалии. Это, несомненно, одна из ключевых встреч для сборной России в борьбе за право принять участие в финальной стадии чемпионата. Игра завершилась меньше трех минут назад, и сборная России выиграла со счетом 1-0. За ходом матча следил наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Счет ли, по игре ли счет?
Добрый день. 1-0 – это в свое время был любимый счет Фабио Капелло, когда он возглавлял итальянские клубы и выигрывал чемпионат Италии. Действительно, 1-0, можно сказать, это счет по игре, но это очень условно. В самом начале встречи португальцы, очень неплохо заряженные на активную игру, допустили очевидную ошибку в обороне, и три зенитовца Файзулин, Широков и Кержаков, сыгравшие в составе сборной России, разумеется, очень легко, без сопротивления растерявшихся защитников, разыграли мяч как по нотам. Кержаков ударил бесхитростно прямо во вратаря, но на его счастье вратарь упал вправо, и мяч влетел в сетку после довольно-таки сильного удара. Вот, пожалуй, это было единственное достижение сборной России за весь первый тайм. Отмечу, что в составе сборной России не играли ни Аршавин, ни Павлюченко, без которых еще недавно казалось сборной России немыслимо. Не играл также Алан Загуев, который сейчас дисквалифицирован на несколько матчей за нарушение в чемпионате России. Но, в общем, на игре российской команды это не сказалось. По крайней мере, весь тайм португальцы очень активно атаковали, создавали ряд опасных моментов, несколько очень опасных, но уверенно сыграл в одном из них Игорь Акинфеев, вратарь сборной России. И нельзя сказать, чтобы какие-то шансы были у российской сборной в первом тайме. Практически весь тайм был посвящен обороне, иногда хаотичной, но, в общем-то, достаточно уверенной. Во втором тайме следовало ожидать, если следовать логике игры сборной России, которая была вот в начале этого года, что россияне устанут. Как правило, такое случалось часто, например, в ключевом матче против сборной Греции на чемпионате Европы. Но, видимо, игра и, видимо, работа Фабио Капелло в том и заключается, чтобы повысить уровень физической готовности россиян, чтобы они, среди которых россияне, среди которых много возрастных игроков, не проседали, как говорится, во втором тайме, ближе к концу матча. И действительно, португальцы стали нервничать больше, шли в атаку, пытаясь забить, отыграть единственный гол, но чем дольше и у них это не получалось, тем больше они нервничали. Это свойственно командам, таким, например, как Португалия или другие южные команды. А в сборной России же, имея достаточно прочный физический запас, стояла в обороне достаточно уверенно и даже огрызалась контратаками достаточно опасными. Так могли забить и Кокорин, и Глушаков, и, в общем-то, были хорошие моменты у сборной России. Так что, в целом, можно сказать, что по общему уровню игры Португалия была все-таки выше, особенно в первом тайме, а по результату и по тому, как этот результат смогли уверенно удержать, пожалуй, россияне были сильнее. Теперь у сборной России после трех матчей в группе F 9 очков, разница 7-0 и, конечно, очень хорошие шансы на дальнейшее продолжение борьбы в этой группе.
Спасибо. Спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов комментировал только что завершившийся в Москве в Лужниках матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными России и Португалии. Россияне, напомню, победили со счетом 1-0. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Герман, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до воскресенья. Всего вам доброго. We'll be right back.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Проект английского пен-центра «Стихи для группы Pussy Riot». Интервью со свидетельницей погрома в московском ЛГБТ-клубе. Эксперты о присуждении Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.